Так, дорогие друзья, я вас всех приветствую. У нас сегодня в гостях на канале врач-уролог, мой хороший друг, мой прекрасный коллега Нурахмет Витязович Караев. У нас сегодня тема очень актуальная, в первую очередь для меня. Мне кажется, что ко мне по этой теме, с этой проблемой обращаются еще чаще, чем к врачам-урологам. У многих пациентов почему-то в голове, вот такая неразрывная связь, что нефролог – это вот доктор по моче. Соответственно, и по всем тем органам, которых моча касается, да, в том числе мочевого пузыря. То есть, например, разделение для пульмонолога и лора у нас есть, хотя один занимается патологией дыхательных путей нижних отделов, второй – верхних отделов, да? Но их разделяют, там вопросов нет. Но вот когда дело касается мочевого пузыря, да, и несмотря на то, что это совсем отдельный орган от почек, все равно идут к нефрологу. Небольшой тизер. Тут у некоторых сразу могут возникнуть вопросы. Зачем на эфире два одинаковых врача? Два почечника, да? Но у нас совершенно разные, так сказать, зоны ответственности. Нефролог занимается нарушением функции почек и всеми осложнениями, которыми случаются из-за хронической болезни почек. Врач-уролог, если брать вот конкретно почки, это в основном история оперативная. Опухоли, образование, структуры мочеточника и дальше всех мочеводящих путей, в том числе мочевого пузыря. И сегодня, тема сегодняшнего разговора, она про, наверное, заболевание, которым болела, каждая женщина у нас на планете. Я не знаю точной статистики, но вот сложно представить себе женщину, которая вот прожила много-много лет и не перенесла такого заболевания, как цистит. Поэтому я сегодня в гости к нам пригласил Нурахмеда Витязовича. Он нам сегодня расскажет про цистит. Привет, расскажи, пожалуйста, что это вообще такое, да? Начнем с терминов, чтобы мы все говорили об одном.
Все, я рад за приглашение, очень приятно поучаствовать в твоих эфирах и в твоем мини-подкасте. Насчет цистита, да, каждая практически женщина болела. По официальной статистике, больше 50% женщин хотя бы один эпизод цистита в своей жизни перенесли. Это официальная статистика. По неофициальной, наверное, все намного хуже. Просто кто-то не обращается, кто-то в детстве болел, кому-то мама таблеточку дала, и они как бы забыли о том, что цистит был. Что такое цистит? Под циститом мы понимаем воспалительные изменения в стенке мочевого пузыря. То есть это воспалительный процесс. В подавляющем большинстве случаев циститы у нас бактериальные.
Это вот классический цистит.
Классический цистит в 99% случаев – это бактериальный цистит. Все остальное, то есть грибковые, вирусные, встречается намного реже и встречается в основном у пациентов с иммунодефицитами. Вот у них может это развиваться. А у среднестатистического человека такой цистит мы не увидим, наверное, никогда.
А я вот видел в последнее время тренд такой, очень многие врачи про это говорят, про герпес-вирусный цистит.
Что это немножко другая история.
Что вот если женщина часто писает, у нее нет бактерий в моче, это вот, герпес, да, обязательно там антитела на герпес сдать, посмотреть, если этого надо.
Это самый бесполезный анализ антитела на
герпес. Да. Я думаю, про это тоже поговорим. А вот расскажи, пожалуйста, про... В принципе, классический цистит. Что это такое? Воспаление мочевого пузыря, мы уже сказали. А как женщина может почувствовать и сама понять, что у нее цистит?
Самые классические проявления самого настоящего цистита – это всегда боль при мочеиспускании, может быть, разной интенсивности от какого-то легкого покалывания в уретре до жжения, выраженного в процессе всего акта мочеиспускания. Чаще всего жалобы усиливаются в конце мочеиспускания, то есть, так сказать, чувство додавливания последней капли, она как кислота, как лава течет, по-разному описывает, но всегда это вот такое яркое метафоричное событие, то есть пациент прям его чувствует сильно. Это изменение, любят задавать кучу вопросов, было про мутность мочи, это возможно, то есть изменение каких-то реологических свойств мочи тоже возможно. То есть там меняется цвет, меняется запах, мутность, появляется какой-то осадок. Может быть, кровь, редко, но может быть. И это еще не говорит о том, что это какой-то серьезный цистит. Это точно такой же цистит, просто он с геморрагическим компонентом по ряду причин. Иногда может подниматься температура до 37. Если выше, мы уже говорим про пиелонефрит. Если 37,5, это все еще в рамках цистита. Боль внизу живота, иногда может быть боль в паховой области и иногда может отдавать боль в поясничной области. Вот это проявление прям самого настоящего классического бактериального цистита.
Угу. Слушай, а почему вообще это случается? Ну вот бактерия, я просто, насколько я знаю, у нас уже ушли от постулата о том, что мочевой пузырь, он всегда должен быть стерильный, да? О том, что все-таки какой-то элемент микрофлоры у нас может жить в мочевом пузыре. То есть, ну, бактерии туда как-то вот попадают. Некоторые там живут, у некоторых там, ну, действительно, может, никого не быть. Вот, ну, почему? Вот что предшествовать может циститу чаще всего?
Ну, почти в подавляющем большинстве случаев, да, действительно, это моча у нас не стерильная никогда. То есть вот этот постулат, то, что моча всегда стерильная, мы от него отходим, потому что мы всегда там что... Мы просто не делаем такие тесты на оценку бактериальной флоры, которые... Мы просто делаем обычный посев, и в посеве может ничего не вырасти на стандартной среде. Вот. Поэтому считают, что... Раньше считали, что она могла быть стерильной, но сейчас нет. Если, причем, вот мы сейчас подойдем кратко как раз к термину бессимптомной бактериурии, прям плавненько. Вот бессимптомная бактериурия – это когда мы нашли 10, 5 и больше бактерий в моче, в посеве. Вот это для всех любителей лечить посев мочи. В посеве мочи мы можем обнаружить бактерии. Окей. Но это еще не говорит о том, что мы должны их убивать. То есть если нет изменений в мочевом, в общем анализе мочи, то мы посев просто так не лечим. Потому что бактерия еще должна вызвать воспалительный процесс, а не просто жить в мочевом пузыре. Чаще всего самый основной метод, как попадает бактерия в мочевой пузырь, это восходящий путь. То есть она попадает через уретру. Почему чаще всего у девушек? В подавляющем большинстве случаев только девушки болеют циститом. У них короткая уретра, входные отверстия для инфекции, считайте, коротенькие и достаточно широкие. И поэтому все рядом. Плюс очень близко к влагалищу, очень близко к заднему проходу, а вся зона промежности у нас всегда кишит Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae и Candida. То есть это основные жители прямой кишки, они всегда в зоне промежности у нас существуют. Происходит либо какая-то травматизация, либо нарушение целостности слизистой, либо половой акт, когда гипермобильность уретры возникает на фоне там ряда причин, может происходить заброс той самой флоры из влагалища в уретру и тем самым мочевой пузырь. И уже потом развивается инфекция. Это классический путь развития.
Слушай, а может ли цистит пройти, ну вот он бактериальный, да, может ли он пройти, если мы говорим о классическом бактериальном цистите, может ли он пройти сам по себе? То есть, если его не лечить?
В некоторых случаях может. То есть это зависит, как мы любим говорить, индивидуальные особенности организма, но чаще всего не проходит. То есть вот эта мысль о том, что острый цистит у девушек молодых мы не должны лечить, потому что они здоровые, потому что они там сильные, у них еще способность организма спасать себя от инфекции высокие, это все чушь собачья. Сразу говорю, потому что вот назначение какого-нибудь там канифрона, цистомы, уролита при бактериальной инфекции может просто привести к тому, что у вас произойдет острый пиелонефрит, потом вы попадете в больницу.
То есть инфекция восходящая, она дальше из мочевого поднимется в почки, и да, тогда уже будет разговор совершенно другой.
Да. И лечение совершенно другое.
А какое тогда все-таки лечение? Ну, у нас вот есть эмпирическое лечение, да, еще без посева. Когда нужно делать посев? Расскажи, пожалуйста, про это чуть подробнее. Что вот делать там, ну, даже уже не пациенту, например, вот участковому терапевту. Приходит вот к семейному доктору, к участковому терапевту такая женщина с циститом. Какая вообще правильная тактика действий?
Вообще, на самом деле, если пациентка приходит там, с каким-то впервые возникшим эпизодом цистита, либо этот эпизод цистита у нее случается не чаще, чем два раза в год, в таком случае мы имеем полное право лечить вообще без посевов, без анализов мочи, без тест-полосок. Острый цистит лечится на основании клинической картины. То есть мы можем назначить препараты, это антибактериальные препараты, только нужно понимать, что не все антибактериальные препараты нам подходят для лечения цистита. Очень раньше было модно назначать налицин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, да и сейчас это все делают неправильно. Мы должны применять...
Ну, это мы говорим про первую линию.
Да, первая линия терапии должна быть нитрофуран, либо фосфомицин. Это самая основная линия терапии цистита. И практически никогда не требуется ее усиливать. Только в том случае, если у нас есть резистентность какой-либо из этих антибиотиков. Но клиника фуланом самая высокая чувствительность у бактерий. 99% эшерихи коли чувствительна к нитрофурану. Угу. Поэтому мы ее можем применять как эмпирическую терапию, то есть до всех посевов, до анализов. Угу. В том случае, если у нас лечение было неэффективно, и у нас остался цистит, либо цистит рецидивировал первые две недели после лечения, мы должны сделать посев мочи, определить чувствительность бактерии и лечить уже по посеву. Чаще всего угу. это уже цефалоспорины третьего поколения идут, и могут уйти уже в торкинолоны. Но в торкинолоны мы стараемся прям максимально оттянуть, насколько это возможно.
Угу. Я понял. И я хочу сакцентироваться на том, что история с грибковым поражением мочевого пузыря, вирусным поражением мочевого пузыря, туберкулезным поражением мочевого пузыря, да, например, это истории очень редкие. Которые, ну, в принципе, вот ты видел такой, ну, работая в приемнике, наверное, видел, может, туберкулезом кого-нибудь.
Вот туберкулезного цистита за всю жизнь ни разу не видел. Вот сколько работаю, ни разу ни в каких проявлениях, нигде его не видел. Просто нужно понимать, что это прям запущенный человек должен быть. То есть там должна быть длительная форма там, туберкулеза, когда он болеет уже годами, не лечится. Сложно сейчас такого найти.
Вот, и возвращаясь, собственно, к заголовку сегодняшнего эфира, вечный цистит. Вот очень часто у меня в комментариях ты вот всем отвечаешь, у себя в Телеграм-канале ты всем отвечаешь. Кстати, кто еще не подписан на Нурахмедова, пожалуйста, подпишитесь. У него очень качественные материалы, без там канифрона, цистона и прочей ерунды.
Без бесполезности.
Да, про доказательную медицину, про помощь пациентам, да, про настоящую помощь, а не создание иллюзии помощи. И вот такие пациенты говорят, что у меня каждые, не знаю, две недели цистит, каждый месяц цистит. Я только на холодном посижу, у меня начинается цистит. У меня рези, у меня жжение, у меня боли. Ну, я сдаю анализ мочи, там все нормально, там все чисто. И со мной не могут справиться врачи. Вот они меня вот лечат меня антибиотиками, пока нет там бактерий, либо одна жалкая, там какая-нибудь полудохлая эшерихия коли в посеве там выросла.
Здесь во второй степени, да.
Да. Она выросла, меня вот каждый раз лечат, и вот каждый раз все заново. У меня это все не прекращается, вот просто чихну, и у меня цистит начинается. Вот скажи, пожалуйста, вот именно про эту историю, когда анализы мочи чистые, а цистит, ну, в кавычках цистит, вот эта клиника цистита, она есть. А что под этим чаще всего может скрываться? Что вот в твоей практике чаще всего под этим?
Вот давайте сразу разделим, что бывает такое цистит, когда он с изменением в анализе, то есть у девушки реально там рецидивы цистита несколько раз в месяц, всегда там лейкоциты, всегда бактерии. 90% случаев это посткоитальный цистит. Вообще половой акт — это такой основной метод, когда девушка может получить эту бактерию в мочевой пузырь. То есть чаще всего это все как-то строится вокруг полового акта.
Это очень важно пописать после полового акта.
Да, ну там есть целый ряд рекомендаций как-то профилактировать, ну да, пописать — это одно из них. Понятное дело, что если просто пописать, это навсегда вас не избавит от проблем, но это один из дополнительных факторов, который должен присутствовать в вашей жизни, как такая рутина обычно. Вот если у нас это бактериальный цистит именно рецидивирующий, больше там двух раз за полгода, трех раз за год, то это все. Мы говорим о том, что это рецидивирующий там цистит, и мы лечим именно...
А почему не хронический? Что за новомодные слова какие-то рецидивирующие? Есть нормальное понятие хронического, которое всем знают. Хронический цистит, хронический пиелонефрит. Это что за термины такие?
Поясни, пожалуйста. Как с хроническим пиелонефритом. Это все та же история. То есть мы должны понимать, что такое, чем отличается хронический от рецидивирующего. Хронический – это постоянно должна быть какая-то бактерия, вызывающая воспаление. То есть это вяло, текущее, длительное воспаление. Когда мы можем такой диагноз поставить? Если у пациента длительно стоят какие-то катетеры, если у пациента длительно стоит цистостома, там, нефростома, стенд, какое-то инородное тело, камень мочевого пузыря, они могут быть источником постоянной травматизации мочевого пузыря слизистой, и плюс на них образуются биопленки, и там бактерии хорошо себя чувствуют. И в таком случае, да, это может быть как хронический. Но если у нас просто повторяющиеся эпизоды, то это всегда рецидива. У нас не может течь вот это вот вялое воспаление в течение длительного времени. Только у иммунодефицитных пациентов это возможно, и то редко. То есть вот так, что персистирует одна и та же бактерия 24/7 на протяжении года, это фантастика. Практически не встречается такого. Так же, как с хроническим пиелонефритом. То есть
это... Ну да.
А почему так модно это стало у нас в стране? То есть, ну, я вот, работая в государственной клинике, когда работал, у нас были МЭСы. МЭС – это то, как ты получаешь оплату, то есть как больница получает оплату за тот или иной клинический случай, условно. И вот, хронический пиелонефрит просто оплачивался дороже. Поэтому всем его и ставили. Диагноз хронический пиелонефрит, ты там получал типа, ну, 27 тысяч рублей за пациента, за твое лечение.
А если ну, не ты, а
больница. Ну, в смысле, больница.
Да, это не врач на руки.
Это не так, что врач на руки получает, да. Ну, то есть больница от страховой компании получает 28 тысяч рублей, допустим. А если стоит острый пиелонефрит, то получает всего там 15 тысяч рублей. Вот и как бы поэтому столько хронических пиелонефритов, циститов развелось. Но по большому счету это от незнания механизма. Просто у нас в России не часто пересматривают.
Да, 100%. У меня вот постоянно, если женщина говорит, что, ну, ставили диагноз хронического пиелонефрита, как ставили? Ну, я там 15 лет, у меня случился эпизод острого пиелонефрита, мне уже сейчас 45 лет, у меня за это время больше вообще ни разу никогда ничего не происходило, но диагноз хронического пиелонефрита после перенесенного эпизода острой инфекции мне ставят.
Это классика прям, классическая история.
Да, да, вот. Поэтому очень многие и... Ну, это же не просто, это вот, ну, иногда так кажется, хихи-ха-ха, а для пациентов это, ну, это прям штамп на них, что они больны. Да. Этот человек через все года несет на себе, ну, мысль, что он болен, ограничивает себя в купании в речке, в озере, в бассейне, боится там выйти зимой на санках покататься, чтобы там не переохладиться. Это, ну, это реально может прям снизить качество жизни. Поэтому всегда... Вот когда мы говорим о каких-то заболеваниях, о каком-то лечении, всегда сначала ставится диагноз, четкий диагноз, а потом уже назначается лечение. Никак не наоборот. И есть диагнозы помойки. Вот эти хронический пиелонефрит, хронический цистит. А в нефрологии диагноз помойка – это хронический тубулоинтерстальный нефрит. Это, да. Если, ну, если без биопсии, если вот биопсию не делают, ну, просто какие-то два эритроцита в моче или что-нибудь такая фигня, ну, непонятно, вот пусть это будет. А в неврологии это ВСД, ну, и в терапии тоже, да, вегетососудистая дистония. Вот, ну, и здесь такие диагнозы помойки, которые не отвечают на вопросы и которые не подразумевают под собой никакого лечения. А вот возвращаясь, собственно, к вопросу, когда с определением диагноза. Вот, цистит, нет бактерий, да?
Да. Вот, если же вам, вы сдаете мочу, у вас есть боли, рези, дискомфортные ощущения, а в моче нет никаких изменений, то есть в общем анализе, говорим только про общий анализ мочи пока. Если в общем анализе мочи нет лейкоцитов повышенных, лейкоцитарной стеразы, нитритов, все, мы диагноз цистит снимаем. Мы его никак не можем установить, потому что нет данных за цистит.
Ну а как все, же? У меня же
уретра болит там, да? Да? Да, на самом деле, если внимательно общаться с такими пациентами, жалобы все-таки сильно отличаются от острого цистита. Вот то, что я перечислил про острый цистит, вот эта яркая картина, чаще всего все-таки, если мы говорим не про цистит, там будут другие жалобы. Ну, давайте сначала разберем, что может быть. Под маской цистита протекать может вообще что угодно. И почему-то присутствует такое мнение, что у женщин в тазовой области, кроме мочевого пузыря, в принципе, ничего не существует. Поэтому если у нее что-то болит там, то это обязательно цистит. И помимо цистита, помимо мочевого пузыря, может болеть любая мышца тазового дна, их там порядка 16 штук. Это любой нерв может болеть, там больше 6 таких стволов нервов крупных, которые могут давать эту чувствительность и болезненность. Это может быть фибромиалгия, то есть ревматологическое такое заболевание. Это может быть нарушение какой-то опорно-двигательного аппарата, в смысле перелом копчика был когда-то в анамнезе. Есть проблемы с крестцом, это крестцово-подвздошным сочленением. То есть даже болезнь Бехтерева может протекать с такими же проявлениями на самом деле. Вот, и поэтому очень важно это все разграничивать. Если мы говорим про гинекологические аспекты, то здесь может быть эндометриоз, аденомиоз. Это тоже такой один из самых частых факторов боли в тазовой области у женщин – это эндометриоз, либо аденомиоз. Аденомиоз – это эндометриоз в полости матки. Следующее, что может быть? Это могут быть гастроэнтерологические проблемы. То есть если синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия, какие-то запоры хронические, это тоже могут, может давать болезненные, дискомфортные ощущения в тазовой
области. Дает просто проекцию боли. Проекцию боли, на мочевой пузырь. Вот копчик есть, но это просто проекция боли через мочевой пузырь проходит, через эту точку. И поэтому это вот как почка болит. У меня почка болит. Это вот,
Почка не болит, по факту.
Ко мне, когда тоже на прием, я чувствую, что это прям почка. Но до почки... Там это, болит область проекции почки. Там еще идет кожа, там идут мышцы, там идут фасции, там идут нервные окончания, там очень много чего есть, там очень много чего может болеть. Вот.
Да. У нас просто принято все упрощать. То есть давайте все упростим до какого-то такого известного нам факта и все будем смотреть на него. Вот мы уходим от этого понятия, мы стараемся уже теперь искать реальную причину дискомфорта или боли.
И вот это вот все называется общим термином хроническая тазовая боль,
да? Да, синдром хронической тазовой боли – это вот все болевые ощущения без, казалось бы, какого-то явного очага. То есть эндометриоз мы не относим к хронической тазовой боли. Эндометриоз – это отдельное заболевание. Все, кроме эндометриоза, если у нас что-то болит внизу, если у нас дискомфортное ощущение прямо через ткани, если у нас там есть какой-то зуд покалывания в половых губах, вот это вот все чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Девушки часто говорят, я чувствую, как будто у меня там уретра прям на всем протяжении, я ее чувствую. Вот это вот прям, вот это слово, я чувствую уретру, это все, сразу мы говорим про то, что это что-то из хронической тазовой боли.
Этот диагноз, он ставится просто по анамнезу? Или нужно там, мануальные какие-то исследования провести, что-то вот сделать? Как ставится этот диагноз?
Синдром хронической тазовой боли, это такой... Во-первых, это собирательный диагноз, то есть там большое количество патологий может подтекать под ним, но если мы говорим, то есть большое количество может подтекать под ним, и поэтому это как диагноз исключения, то есть мы должны первое исключить все органические патологии, то есть мы должны исключить, что нет воспалительного заболевания матки, нет воспалительного заболевания влагалища, мочевого пузыря, нету там болезни Крона, НИАК и все такое. То есть если мы понимаем, что у пациента нет никакого реальной причины, почему может болеть, тогда мы уже выставляем этот диагноз хронической тазовой боли сначала под вопрос. Чтобы его подтвердить, мы проводим действительно мануальное обследование. Поэтому так важно, когда уролог смотрит пациента на кресле. Если пациента на кресле уролог не смотрит, этот диагноз поставить в принципе невозможно. То есть по-хорошему. Понятно, что можно анамнез хорошо собрать и предположить этот диагноз. Но вот прям точно сказать, у вас боль конкретно там из-за того, что такой-то нерв зажат, это только мануальное обследование. Тут не сильно нам важно на самом деле инструментальные исследования, тут больше про мануальные науки.
Слушай, а вот про инструментальное обследование. Немножко тоже хотел поговорить про цистоскопии. Очень часто девушек, женщин мучают этой тыканием железной трубки в уретру, если у них там, как раз какие-нибудь рецидивирующие циститы или циститы в кавычках. Насколько обязательно вообще это исследование? Вот, например, диагностики синдрома хронической тазовой боли, да, чтобы исключить воспалительное заболевание мочевого пузыря.
Вот я на самом деле, вот сколько работаю, мне всегда, я задаюсь одним вопросом. Зачем вы делаете ненужные цистоскопии? То есть это все-таки такая очень травмирующая штука, особенно если мы берем, там, знаешь, не частные клиники, где там под наркозом к тебе с душой относятся. Если мы возьмем классическое проведение цистоскопии, это тебя ночью привезли в больницу, ты сидела в приемнике 3 часа, ругалась со всеми, потом еще... У поста в отделении сидел час, потом приходит какой-то мужик, говорит, раздевайся, иди туда в конец коридора и вставляйте железную палку без каких-то анестезиологических
пособий. Еще 3 ординатора на это смотрят.
И еще 3 ординатора на это смотрят, ты орешь там, это вот, я думаю, что кто слушает, многие девушки, кому это проводилось, они могут подтвердить эти слова, как это вообще проходит. И это может вызвать самое страшное, ПТСР у человека, то есть посттравматический синдром 100% разовьется. И у нее будет ненависть просто ко всем врачам-урологам на всю оставшуюся жизнь. И у таких пациенток намного чаще формируется синдром хронической тазовой боли. Поэтому цистоскопия требуется в исключительных случаях. Мы делаем цистоскопию, чтобы исключить, первое, интерстициальный цистит, и второе, чтобы исключить какой-то источник гематурии, то есть опухоль. Когда мы подозреваем, то есть если у нас есть в моче эритроциты, но нет никакого воспалительного характера, это странно, мы должны понять, откуда кровь. В таком случае делается цистоскопия. А если у пациентки, молодой девушки, там было 2 цистита за год условно, и у нее второй цистит был с кровью, это прям кощунство делать ей цистоскопию. Ну, это излишнее исследование. Тем более, причем, надо понимать, что цистоскопию нужно проводить в холодный период, когда пациент не болеет циститом. Потому что если мы уже, когда есть цистит, втыкаем. Как вообще проводится цистоскопия? То есть вводится инструмент, нагнетается большое количество жидкости, чтобы расправить стенки мочевого пузыря. То есть мы повышаем давление в мочевом пузыре, повысили в мочевом пузыре. Это вот инфицированная моча с ирригационной жидкостью попадает в почки по мочеточникам и вызывает восходящий пиелонефрит. И то есть мы вместо того, чтобы сделать человеку лучше, там диагноз поставить, мы ему пиелонефрит дали, который потом лечится капельницами, иногда в реанимацию уезжает, иногда операции делаются. Ну, как бы...
Залечили.
По факту, вот прям железных два показания. Это подозрение на опухоль и интерстициальный цистит. Все остальное, и то интерстициальный цистит, прежде чем человеку ввести инструмент, ну, прежде чем ввести инструмент человеку, нужно быть уверенным, что мы именно этот диагноз исключаем. Там есть куча других еще факторов, которые нам должны сейчас присутствовать, чтобы я сказал, да, действительно, это интерстициальный цистит. То есть надо делать цистоскопию, чтобы подтвердить его, взять биопсию и гистологически доказать, что я там условно прав. Но когда делать просто так, на парочку циститов, это бред.
Вот, дорогие друзья, и вы хотите, чтобы я этим занимался, нефролог, да? Вы видите, тут вот просто... Это мы всего одну патологию разбираем, да? А сколько там вообще всего еще может быть в этом мочевом пузыре? И вы хотите, чтобы я еще это осваивал? Нет, извините, это я оставлю это коллегам-урологам. Такой вопрос. Ты вот сейчас уже проговорил, что у пациентов после цистоскопии может ПТСР развиваться. И я знаю, что ты на своих приемах всем пациентам, ну, практически всем, даешь шкальник депрессии Бека. Да? Да. Каверзный вопрос. Можно ли сказать, что во всем виновата психосоматика?
Тут такой момент, на самом деле, да, я действительно... Но нужно понимать, что у меня все-таки такая категория пациентов, я занимаюсь по факту вот именно областью тазовой боли, рецидивирующими циститами, рецидивирующими вот этими простатитами. То есть все, что связано, это я не скажу, что это какая-то классическая урология. То есть давайте назовем это из разряда нейроурологии. Это такая узкая специальность. Поэтому у меня
функциональная история.
Функциональная история. Это все про функциональную историю, да. И то есть получается, что у меня категория пациентов такая узконаправленная. И поэтому, да, я всем даю обязательно шкалу Бека и Спилбергера-Ханина. То есть я оцениваю тревожность. Понятно, что мы только по тестам не можем ставить, там, предполагать у человека генерализованное тревожное расстройство. Но по факторам, которые он описывает, по жалобам, плюс тестам, мы вполне себе можем этот диагноз выставить. Вот у меня, если взять мой прием, из 10 пациенток у 8 будет генерализованное тревожное расстройство и депрессивный эпизод там, у кого-то из этого количества тоже может быть. Но чаще это то и генерализованное тревожное расстройство. Надо понимать, что здесь могут жалобы возникнуть как на фоне генерализованного тревожного расстройства. То есть случилось какое-то событие, возникла тревога, у человека возникли боли. А может быть и обратная ситуация, когда сначала был цистит настоящий бактериальный, который плохо лечили, и который перешел к тому, что у пациентки уже началась, или делали вот эту вот ненужную цистоскопию, у нее развилась тревожность по ТСР, и вуаля, теперь хроническая боль тазовая имеется. То есть здесь есть множество механизмов, как это все может развиваться, что может быть первым, что может быть вторым. Но если мы уже обнаружили у пациента вот эту взаимосвязь, что у него есть и генерализованное тревожное расстройство, и вот эти вот боли, которые ничем не обусловлены, то есть синдром хронической тазовой боли, то тогда мы все спокойненько понимаем, что неважно, откуда уже ноги растут, мы лечим оба состояния одновременно. Иначе эффекта от лечения никакого не будет.
И вот какая интересная история получается. Опять же, возвращаясь к тезису о том, что сначала мы ставим диагноз, потом мы назначаем лечение. Мы не ставим диагнозы помойки, мы пытаемся... Есть, правда, есть случаи, когда невозможно понять причину, но их очень мало. В большинстве все-таки случаев можно найти, хотя бы, ну, предположить причину. И в зависимости от причины, которую вот, ну, ты найдешь у своей пациентки, есть разные лечения, да? Кому-то ЛФК помогает, кому-то нужны назначения антидепрессантов. И тут сразу же, как вот в комментариях пишут, цистит антидепрессантами лечить. Понятно, вот это врачи пошли.
Как там, обычно всегда говорят одно, типа, глушат симптомы, не разбираются в причине состояния, вот это вот вся история.
Не разбираются в причину, а я, ну, я еще вот для пациентов очень, ну, тоже простую аллегорию придумал, все когда-то сдавали экзамены, и у всех во время экзаменов мог заболеть живот, все по 4 раза бегают в туалет, и по большому, и по маленькому. Это вот это и есть влияние нервной системы на ваши, так сказать, выделительные органы. Это может быть как в эпизод, ну, вот острый, в краткосрочный, также это может и в длительную историю перетекать, да? И вот как раз-таки, ну, вот и все эти мочеиспускания, что такое мочевой пузырь? Это просто, ну, резервуар из мышц, которому дают команду. Либо набирать мочу, да, ну, тогда он ничего не делает, он пассивно ее набирает, либо спускать мочу тогда. И когда нарушается вот именно эта иннервация его, да, проведение сигнала, там, слишком много сигналов поступает, слишком мало, вот начинаются вот эти вот симптомы. Я часто бегаю писать, там, я редко бегаю писать и так далее. Проблема в нервах, да? Вот, ну, как это пошло бы, не звучало бы, да, сейчас?
Все болезни от нервов.
Да. Но тут действительно патология функциональная, которая обусловлена какими-то проблемами с нервной системой. Именно поэтому целесообразно в некоторых случаях применение антидепрессантов и других препаратов.
Угу. То есть, чтобы не думали, что я там, допустим, антидепрессантами лечу бактериальный цистит. Просто у многих сложилось такое мнение, что я вот... Мне даже кто-то это из подписчиков писал, типа, я так не понимаю, а вы что там, добрым словом лечите людей только, а не лекарствами? Потому что я же всегда разборы делаю, что эта схема лечения говно, это вообще плохая, это не подходит,
ну, это
лишнее, это фуфломицины, да, это фуфломицины. Вот. А по факту, да, и кажется, что я добрым словом лечу. Нет, понятное дело, что я использую препараты из доказательной медицины, которые работают. И по факту, если вы видите, что вы пришли к врачу, и он вам назначил батарею там из 10 препаратов на цистит, ну бегите, пожалуйста, оттуда, ну это не нужно вам. Цистит лечится одним, максимум двумя там препаратами, и все. То есть на этом лечение заканчивается, именно полосный период, если мы говорим. Вот это вот назначение 1000 препаратов разного состава, то есть там травки разных видов, там, всякие генфероны, гридфероны и тому подобные фероны, интерфероны, то есть иммуномодуляторы, это все... лишь денежку вашу тратить. А это причем очень дорогие препараты всегда. Вот это, наверное, ты замечал у тебя в нефрологии также. Бесполезный препарат стоит дороже, чем реальность работы.
Тот же самый канифрон. Если он даже на месяц стоит 3000 рублей, пациент его год может принимать. В рамках года это уже большая сумма. Да? То есть и пациент, к сожалению, пациенту проще потратить 40 тысяч в год на канифрон, чем один раз сходить к нормальному там урологу, да, или к нефрологу. Ну, это механизм рассрочки, да, когда мы тратим каждый месяц маленькое количество, маленькую сумму.
Это вроде не так заметно, не так
ощутимо. Вроде не так ощутимо. А когда, ну, вот я считал, например, там взял всего 3 препарата для моих ХБПшников, которым лечат, там, канифрон, энтеросорбент и курантил вроде, что-то такое было. Ну, там за год может от 70 до 120 тысяч только на этих препаратах набежать, да. То есть, ну, тут это просто, это траты и... Более того, это не просто траты денег, любое заболевание, и любое заболевание, любое, даже вот функциональное, чем позже его начать лечить, чем более оно запущенное, тем сложнее это удастся, да. Иногда даже бывает, что не получается до конца справиться с этим заболеванием, все равно какие-то нарушения не остаются, потому что, ну, невозможно исправить в организме то, что уже 10 лет сломано, да, вот какой-то одной таблеткой. К сожалению, так. Поэтому очень важна ранняя диагностика, адекватное лечение. И вот следующий вопрос. Мы сейчас, я надеюсь, мы с тобой за 10-15 минут эти вопросы оговорим и перейдем на ответы вопросов наших подписчиков, что там так тоже интересненько есть. Мы с тобой поговорили про, ну, вот эти бесполезные препараты частично, да, вот эти травки и так далее, что цистит, в принципе, лечится там первой линией терапии бактериальной цистита, про лечение таблетками хронической тазовой боли. Я хотел задать вопрос о методах, ну, так сказать, с недоказанной эффективностью, а иногда с противопоказанной эффективностью, типа прижигание там мочевом пузыре, лейкоплаки, там каких-нибудь, не знаю...
Транспозиция
Транспозиция, обкалывание филлера, да. Вот всю эту историю прокомментируй, пожалуйста, вот три этих метода. Вот зачем это делается? И, может, правда, есть кто-то, кому это может помочь? Да, вот, например, давай начнем вот с прижигания лейкоплаки,
да, которые можно быть как
у женщин, да.
Вот, лейкоплаки – это самая вот частая история.
Что это вообще такое лейкоплаки? Давай, ну, немножко это простыми словами сможешь сказать?
Вообще нету никакого... В России лейкоплаки используются так же, как хронический пиелонефрит и хронический цистит на все, что видят.
Диагноз помойка.
Диагноз помойка. То есть если вы читаете... что у вас лейкоплакия, это вообще еще ни о чем не значит. Под лейкоплакией чаще всего понимают псевдомембранозный перигонит, либо влагалищную метаплазию. То что это такое? То есть слизистая мочевого пузыря, вот это треугольник Лейто, то есть тот вход, где между мочеточниками и мочеиспускательным каналом, вот в этой зоне, которая прилегает ближе всего к влагалищу, к стенке влагалища, в этой зоне могут гормонально активная зона. То есть она, если есть у девушки эстрогены, в этой зоне будут изменения слизистой. То есть у любой менструирующей девушки мы можем найти в какой-то из периодов ее жизни, либо вообще всегда, вот эти вот изменения по типу, это часто пишут так красиво, поле снега, снежная картина, типа манка, вот это вот все. Это лейкоплаки. Есть... Так, есть арогевывающие лейкоплаки и неарогевывающие. Вот неарогевывающие – это вот то, что я рассказал. А есть арогевывающие. Она встречается настолько редко, и намного чаще она встречается у мужчин, и намного чаще у курящих мужчин, и намного чаще у мужчин с камнями мочевого пузыря. Вот у них, и оно располагается не в треугольнике, вот этом лито, то есть в зоне, где обычно у всех находят кишечную вот эту вот. Точнее, влагалищную метаплазию, а где-то на стенках мочевого пузыря. Вот это надо удалять. А вот то, что всем девушкам удаляют, это крайне неправильно. То есть эта зона сама по себе более рыхлая, да. То есть и там может инфекция туда... Почему некоторым после операции там, на год, на два может стать лучше? Просто эта слизистая более рыхлая, и в ней инфекция легче присаживается. Но она... Это просто... Надо понимать, что это два несвязанных процесса. То есть это нормальная слизистая, а цистит развивается по какой-то другой причине. И просто почему не надо делать цистоскопию лишний раз? Вот сделали вы цистоскопию лишний раз, вам нашли лейкоплакию. И все, и врач больше ни о чем думать не будет. Он будет говорить, так у вас лейкоплакия, надо ее сжечь. Ее жгут, ничего не меняется, а дальше уже врач сливаться начинает. Типа, а что, ну, давайте ждать, пока пройдет. Это у вас после операции болит, проходит полгода, у нее рецидивируют циститы, и она уже... как бы еще больше теряет надежду на исцеление. И тут уже точно будет и депрессия, тут уже будет и тревога.
Это и злобные комментарии к нам в телеграм-канал.
И злобные комментарии, да, действительно. Это вот ошибка, надо понимать, что это ошибка выжившего, знаете, когда в комментариях пишут, а мне вот помогло.
Вот да, у меня цистит, я попила канифру, а мне помогает.
Да, вот... вот взять 100 людей, 99 не поможет, а одному поможет, да? И вот один этот будет писать, что ему помогло, и все будут думать, что это какое-то чудо-средство. Вот поэтому существует официальная статистика, существуют когортные исследования. Просто люди не очень понимают, нахрена мы это все делаем, зачем вообще нужна наука. Если мне помогло, значит, любому поможет. Ну, так же не работает. Надо учитывать миллиард просто факторов, прежде чем к этому подойти.
Да.
Что будем говорить о других методах, да, теперь?
То есть, немножко это резюмирую про лейкоплакию. В принципе, это чаще всего это элемент нормы, который не требует коррекции.
Почти всегда.
Только, вот, да, исключение это вот курящие мужчины, вот то, что ты проговорил. Дальше, обкалывание уретрофиллерами и вот транспозиция уретры. Зачем? Вот. Какая цель вот в этих вообще? Какую цель преследует?
Я еще могу понять... Тут надо вот понимать тоже, вообще для чего, какая цель у этих, гипотетическая цель у этих оперативных вмешательств. Якобы мы так переносим, убираем гипермобильность уретры. То есть во время полуакта уретра будет повыше, и якобы член туда не будет ничего забрасывать. Вот такая логика существует. Я еще эту логику могу понять у пациентов с посткоитальным циститом. Тут еще хотя бы логика соблюдена, что да, действительно, надо перенести уретру, чтобы там ничего не забрасывалось. Ну и тут не помогает на самом деле. Но я не могу понять, когда у пациента чистые анализы, у него сезон хронической тазовой боли, это обзывают хроническим циститом и делают транспозицию уретры либо филлер. Это по факту одно и то же, только транспозиция – это страшная операция, которая может потом девушку лишить оргазма до конца ее жизни, если неправильно было выполнено оперативное пособие. Филлеры просто бесполезны. Ну, то есть это может усилить болевой синдром, это может вызвать рубцевание в этой зоне, ну, то есть нагноение в этой зоне. Это такая ненужная операция, которая много минусов и непонятно плюсы. Потому что урологи это, кстати, не делают. Чаще всего этим помешают почему-то гинекологи. Ну, занимайтесь своим влагалищем. Чего вы лезете на наши бедные уреты? Да, казалось бы.
Слушай, а есть же такое направление, ну, урогинекология, да?
Да.
Это, ну, ты тоже к нему частично относишься.
Да.
Вот, даже не частично, а, ну, вполне себе.
Но надо понимать, что это как и андрология, это такая в России несуществующая специальность.
Как и мамолог, да?
Как и мамолог, да. Я недавно еще и вульвологом стал, как оказалось, но как бы, это еще более непонятно. То есть в европейских сообществах как расценивается? Вот ты можешь это лечить, значит, ты урогинеколог. Если ты не можешь лечить, не обзывайся.
Ну все, я гломерулотонефролог. Гломерулотолог, вот, гломерулоторолог.
Вот, поэтому транспозицию уретры очень часто делают молодым девушкам после там перенесенных 2-3 рецидивов цистита, им сразу говорят, о, у вас там гипермобильность уретры, о, у вас уретра где-то там на передней стенке влагалища, поэтому у вас циститы. А вы просто не представляете, сколько девушек это на самом деле частое явление, что эктопия, то есть наружное отверстие уретры находится где-то ближе к стенке влагалища. И это встречается у огромного количества девушек, которые никогда не болели циститами или рецидивирующими. Так что связывать эти два процесса тоже не совсем правильно.
Угу.
Конец.
Отлично. Отлично. Я предлагаю перейти на ответы, к ответам на вопросы. Вот, но только давай сначала каких-нибудь я 5 выберу у себя. И ты 5 у себя. Но тех, которые относятся к теме нашего сегодняшнего эфира, потому что тоже много непрофильных. Так, сейчас я буду потихонечку читать и зачитывать. Ну, вот, в принципе, вполне себе частый вопрос. Почему посев мочи показал кишечную палочку, а общий анализ мочи при этом чистый, и при этом моча мутная? И это все после пролеченного цистита. То есть пролечили цистит, общий анализ мочи чистый, все круто. Ну, к сожалению, не написали, сколько бактерий в моче высеялось, да, в какой степени. Но вот так. Почему, вот, я добавлю вопрос, почему мы вот так вот иногда видим, что в общем анализе мочи все чисто, а в посеве у нас что-то растет. Как это вообще случается? Почему?
Вот это та самая бессимптомная бактериурия. У этого есть прям существующий термин. Он часто встречается. То есть поэтому мы говорим, что моча не стерильна. То есть вот у вас есть эшерихия коли, которая живет в мочевом пузыре, да, 10^5 степени условно, но не вызывает никаких дискомфортных ощущений, нет изменений в общем анализе мочи. Что с этим делать? Да ничего. Эта бактерия просто там живет. Она не приносит нам никакого вреда, она не наносит нам никакого ущерба. То есть она не является источником инфекции. Это просто житель этой зоны. Надо понимать, что кишечная палочка – кишечной палочки рознь. То есть разные тоже могут быть. Вот есть УПЭК, это которое вызывает у нас инфекцию. То есть у них есть там механизм своего крепления какой-то клевый и все такое. А вот обычная кишечная палочка, она может препятствовать развитию инфекции на самом деле. Почему мы не лечим бессимптомную бактериурию? То есть вот эта бактерия, которая живет там, она является, скажем, конкурентом той бактерии, которая может вызвать цистит. То есть пока это существует, она просто не дает размножаться той, которая может вызвать цистит. Поэтому мы это не пролечиваем.
Да, у нас уже многие пациенты забывают про то, что бактерии, они не только все плохие, но и еще хорошие.
Да,
они,
да.
Например, как ваши кишечники, они там поселились, они живут, у них там свои колонии, свои родственники, друзья. Тут приходят какие-то непонятные ребята, да, которые залетели патогенные и пытаются захватить их место жительства. Конечно, они сопротивляются, конечно, они бактерии еще убивать друг друга могут, да, не только антибиотики.
Да.
В принципе, некоторые бактерии вырабатывают те же самые вещества, похожие на антибиотики, которые убивают и вот этих вот своих врагов. Они воюют еще друг с другом.
Да. Просто, да, это как раз-таки к тому, что, ну, чтобы понимание приходило, что на самом деле человек-то не изобретает никакие антибиотики, антимикотики. Это уже мы их находим.
Да,
и
да,
улучшаем.
Да.
То есть механизм борьбы существует в природе. То есть одна бактерия может сражаться с другой бактерией.
И вот зачем нам тогда ваши таблетки, если у нас есть все натуральное? Если все уже есть в природе, зачем нам пить эту вашу химию? Сами все сами уже сказали, все записано. Сами говорите вот такие вещи, а потом на прием идете таблетки назначать.
На самом деле, я бы вот хотел, чтобы мы были уже на таком уровне развития медицины, чтобы мы могли любой вопрос, заданный нам, найти на него четкий прям ответ. Но, к сожалению, медицина такая недоизученная отрасль, то есть мы вообще ничего практически не знаем, как работает у нас в организме. То есть мы прям четко, может, какие-то отдельные механизмы нам известны, но вот так прям весь метаболизм мы рассказать не можем. Поэтому...
Так, давай к следующему вопросу. Вопрос от нашей с тобой коллеги, я, к сожалению, не знаю, какой специальности. Ко мне обращаются пожилые дамы с жалобами на учащенное мочеиспускание, недержание мочи, а также рези и тянущие боли в малом тазу и уретре при мочеиспускании, в анамнезе мочекаменная болезнь. Здесь описаны симптомы гиперактивного мочевого пузыря и обострения хронического цистита. Или я ошибаюсь? Какие действующие препараты в этих случаях показаны? Ну, тут, точнее, опять же, мы сначала ставим диагноз, а потом уже препараты говорим, да? Поэтому тут, во-первых, какие действия дальше диагностические мы должны предпринять? Вот приходит такая пациентка.
Ну, понятное дело, что вот так вот сходу такой пациентки мы диагноз выставить никак не можем. То есть мы ее должны, естественно, дообследовать и быть уверенными, что действительно патология какая-то есть. Гиперактивный мочевой пузырь, вот это тоже такой диагноз, который ставят всем, кто чуть чаще мочится, чем нужно. Это тоже не очень правильно. Гиперактивный мочевой пузырь мы можем по ряду факторов выставить. То есть это не только учащенное мочеиспускание, да? Это должны быть императивные позывы к мочеиспусканию, когда человек не может добежать до туалета и прям льется полежком. Вот это больше к гиперактивному мочевому пузырю. Если ночью обязательно там 10 раз встает и в течение дня у него там множество мочеиспусканий, это тоже про гиперактивный мочевой пузырь. У пациента может быть маленький объем, там, по 50, по 100 мл. Вот это больше про гиперактивный мочевой пузырь. Хронический цистит, мы уже обсудили, что это диагноз помойка, мы его не можем просто так выставить. Но у пожилого пациента с недержанием мочи наиболее вероятен какой-то пролапс тазовых органов. То есть здесь нужно исключить выпадение там, цистоцели, то есть пролоббирование мочевого пузыря на стенку влагалища, там, прямой кишки, выпадение уретры, это все на кресле, это все над глазами смотреть, это нужно пациента попросить покашлять на полном мочевом пузыре, и мы посмотрим, есть ли вообще потекание мочи или нет. Недержание мочи бывает тоже разное, оно бывает постоянно потекает, а бывает стрессовое, то есть когда вы кашлянули, чихнули, это тоже два разных процесса, бывает смешанное. Вот поэтому очень надо с ними сильно заниматься. Как-то вот так сказать, что назначайте Визикар или назначайте Бэтмигу, вот это самые частые, которые назначают, это вообще неправильный метод. Они, скорее всего, не помогут. У пациентов, плюс, если пожилой пациент, это может быть генитуринарный менопаузальный синдром. То есть слизистая атрофирована в области уретры и влагалища. Из-за этого там и боли могут возникать, и травматизации, и ранки, и эрозии могут возникать. А, мы с тобой, кстати, целый пласт не обсудили как раз-таки дерматозов вульвы, которые могут быть в этой зоне. Ну, ладно.
Ну, это уже, я думаю, да, я думаю, тебе стоит написать об этом пост в своем телеграм-канале, и я думаю, сегодня наши слушатели на тебя подпишутся, вот, и все это прочитают, потому что, ну, тема, правда, обширная. Это, опять же, к вопросу, зачем разделили нефролога и уролога? Ребята, ну... Ну, серьезно?
Да, даже в рамках урологии люди сильно уже делятся. То есть один уролог, который делает охренительно там операции на почках, вряд ли сможет также офигительно лечить тазовую боль.
Функциональные вот эти истории, да.
И наоборот.
Следующий вопрос. Я сначала, ну, сам прокомментирую. Работает ли демоноза? Я читал разные исследования, там, ну, вообще ничего не понятно, но то, что я для себя, так сказать, резюмировал, что в рутинных обычных циститах, ну, скорее всего, она не стоит ее назначать, ну, разницы не будет. А вот именно при тяжелых рецидивирующих циститах от нее может быть польза. Вот, что скажешь на этот счет?
Раньше, ну... До 24 года она считалась прям супердоказательный метод, то есть использовалась активно при рецидивирующих формах цистита с целью профилактики как раз-таки прикрепления кишечной палочки к стенке мочевого пузыря. То есть вот это основная цель и назначение препарата демоноза. То есть он связывается с рецепторами бактерии и не дает ей приделаться к кишечника, стенки мочевого пузыря. В этом году вышло исследование, кто говорит, что якобы он бесполезный. Но там надо посмотреть, что само исследование выполнено, конечно, очень интересно. Там выборка от 20 лет девушки до 90 лет. Ну, как бы, это два, это вообще абсолютно разные категории пациентов. Понятное дело, что всем демоноза не поможет. То есть 90-летней бабушке демоноза как мертвому припарку будет. Но вот если это девушка с рецидивирующим посткоитальным циститом, как один из дополнительных методов профилактики, он назначается, и он используется, и он эффективен.
Да, супер. Ну, в принципе, вот я хоть и не уролог, из того, что я вычитал, я примерно на такой же позиции себе все срезюмировал. Так, следующий вопрос. Сталкивалась с мнением, что острый бактериальный цистит почти никогда не переходит в острый пиелонефрит, даже при отсутствии лечения. А если перешел, то значит, есть какие-то предрасполагающие факторы, например, структурные аномалии мочеводящих путей. Скажите, пожалуйста, это действительно так? Ну, может ли, типа, у абсолютно нормального обычного человека здорового цистит пиелонефрит перейти без каких-то особенностей?
Абсолютно спокойно. То есть здесь нет никакой зависимости. Понятно? Это мы говорим про как раз-таки неосложненный пиелонефрит. У нас есть инфекции осложненные и неосложненные. Осложненные – это если на фоне каких-то структурных изменений. Если же структурных изменений каких-то нет, это неосложненная инфекция, то есть восходящая инфекция, она чаще всего она и встречается. То есть девушки, которые 25-летние попадают в стационары с пиелонефритами, у них нет никаких структурных аномалий. Просто, просто недолеченный острый цистит перешел в пиелонефрит.
Следующий вопрос, я его тоже сначала сам со своим видением прокомментирую. Насколько информативен внешний вид мочи? Иногда бывает совершенно непрозрачный, с крупинками, мелкими хлопьями. При этом питьевой режим всегда одинаков. Что делать, или на это не стоит обращать внимание? Самая частая причина плохого запаха мочи, плохого вида мочи – это соблюдение неадекватного питьевого режима. Вы пишете, что у вас всегда питьевой режим одинаковый. Так может, вы всегда он скудный? Он, может, всегда у вас просто недостаточный? Поэтому отсюда такая история. Моча, вы... Вот есть очень простой признак понять, вы достаточно пьете воды вообще или нет. Это ориентируется на внешний вид своей мочи. Она должна быть либо совсем прозрачной, либо чуть желтоватой. Она не должна быть концентрированной. А всякие там хлопья, крупинки и так далее, ну, я думаю, это сейчас мой коллега прокомментирует, откуда это вообще может вообще браться, но вот по поводу там запаха, цвета этого всего, самые главные причины изменений в этих анализах, если мы исключаем инфекцию, это неадекватность соблюдения питьевого режима и то, что вы едите. Все.
Так и есть. Ты на все примерно ответил. Ну, то есть это действительно...
Всякие вот эти вот хлопья, крупинки, которые я на самом деле, ну, я просто видел всякие хлопья, отложения фибрина, вот, ну, у людей в стационаре, да, с нефростомами, например, про нефростомы, да, когда это все вылетает, а так, чтобы я особо, ну, с этим не сталкивался. Может ли быть у человека в норме какая-нибудь там вот взвесь выходить, да, если у него нет какой-то бактериальной инфекции?
Чаще всего это вот действительно неадекватное потребление жидкости, вот и все. То есть мы не ориентируемся, и если принял какие-то... Это может быть препараты какие-то принимаются, если они могут тоже менять цвет мочи. То есть, допустим, вот те же у меня, которые я использую уросептики, типа фурамов, они могут в оранжевый цвет искать красить.
Витамины группы Б.
Витамины группы Б может быть красить, там, красноватый, по-моему. То есть это зависит от того, что мы едим. Ориентироваться просто на цвет... Не, понятное дело, что если она прям красная, это, наверное, кровь все-таки. Но во всех остальных случаях, там типа слегка мутная, пахнет как-то неприятно, какие-то там хлопушки плавают, надо понимать, что слизистая мочевого пузыря тоже обновляется, клеточки отваливаются. Слизь, она образуется в норме в мочевом пузыре, потому что слизь защищает мочевой пузырь от воздействия мочи на стенку мочевого пузыря. Вот как бы все. Поэтому если вы мало пьете, эта слизь просто в большем количестве попадает в мочу и вымывается с ней. Вот и откуда слизь.
Как оказывается, все просто. И без эзотерики даже обошлось.
Вот меня тогда же, да, радует, что приходится все без эзотерики обсуждать, а кажется, там сказать, что это магия виновата.
Надо проработать там бабушку, дедушку, да, ошибки рода, и тогда хлопья уйдут. Так, следующий завершающий вопрос от моих подписчиков. Доктора, скажите, с тазовой болью можно делать упражнение Кегеля, чтобы расслабить боль? Если нет, какие упражнения можно делать?
Вот. Это, кстати, очень хороший вопрос. Потому что Не надо никогда самостоятельно себе назначать упражнение Кегеля. Это прям совет всем девушкам на земле. Во-первых, вы точно будете делать неправильное упражнение Кегеля. Вы будете сокращать мышцы таза. Помимо мышц таза вы будете сокращать мышцы ног, мышцы передней брюшной стенки, мышцы ягодиц. И на фоне этого у вас будет неправильный паттерн сокращения мышц работать. То есть вы свое функциональное нарушение сделаете еще более нарушенным. Упражнение Кегеля не расслабляет мышцы, упражнение Кегеля напрягает мышцы. То есть это метод закачивания мышц при, допустим, каких-то недержаниях моче. Но надо понимать, что это может быть какое-то другое состояние. Если вы сами себе назначите эти Кегеля, то ничего в вашей жизни может не поменяться. Вот эти вот марафоны по прокачке мышц таза с помощью каких-то там шариков, вставления внутрь и всего такого – это только после консультации врача, после установки реального диагноза. И если вам врач скажет, что эти упражнения нужно действительно делать. Другой вопрос, где найти такого врача. Это тоже, конечно, тяжело. Поэтому мой совет. Упражнение Кегеля мы просто так не делаем, потому что если у вас есть вот эти дискомфортные ощущения по типу учащенного мочеиспускания, вы чувствуете уретру, там свой дискомфорт какой-то, вы можете сделать только хуже. Нужно делать упражнение на расслабление.
Переходим к вопросам от твоих подписчиков. Тут есть вопросы, которые мы обсуждали в эфире, да, и на них есть ответы. Ну, например, добрый вечер. Пил нефрит и цистит, мои лучшие друзья уже более 4 лет. Пропила все, что можно, врач сказал делать операцию. Но есть огромное сомнение, поможет ли это. На такой вопрос очень мало вводных данных, невозможно ответить. Тут нужна, собственно, ну, личная консультация, оценивать, какое количество рецидивов у вас всего этого было, какая бактерия там высеивается, чем лечили, как долго.
И что за операция вообще планируется?
Что за операция, да. Тут, ну, много вопросов, которые, к сожалению, остались без ответа, и их нужно разбирать в индивидуальном порядке. Так, влияет ли наличие в организме стафилококка на циститы, баквагенозы? Как вообще бороться с этим стафилококком? Это я тоже, с твоего позволения, начну отвечать. Это очень частая история. Мы уже вот обсудили, что у нас есть бактерии нормофлоры, да, которые у нас, ну, просто в нас живут. В том числе у многих людей стафилококки живут там в верхних дыхательных путях и никого не трогают, не вызывают там никаких там тонзиллитов, ангин и так далее. Ну, просто они живут, да, такое гетто у них там, которое, ну, не обостряется. Я такое слышал, не скажу, что часто, но иногда такие предположения, что эти бактерии могут там по гематогенному пути рассеивать по организму, попадать там в сердце, в легкие, в мочевой пузырь, в почки, вызывая пиелонефрит и всю эту историю. Если это действительно так, то тогда при посеве мочи у вас этот стафилококк и должен высеиваться. Да? Очень странно, очень странно, что если у вас стафилококк живет в носу, в мочевом пузыре живет, высеивается кишечная палочка, да, это не переодетый стафилококк, это прям отдельная бактерия. Вот, поэтому может ли влиять? Ну, да, я думаю, нет, не может. Конечно, на PubMed можно найти данные и подтверждения на любую теорию. Даже, не знаю, на все, что... Вот, ну, наверное, прям на все, что угодно. Да?
Причем вот эти... Причем знаю, как стафилококков находят чаще всего при циститах и баквагенозах. Это берут мазок из уретры. Самый бесполезный мазок, который можно сделать девушке. Вот девушки зачем-то из уретры берут, там на слизистой, как и на коже, этот стафилококк может просто жить, и его начинают активно лечить. И ничего в жизни девушки не меняется на фоне этого лечения, естественно. Так что и за золотистый стафилококк... Не, понятное дело, что если золотистый стафилококк нашли в мочевом пузыре, и там есть лейкоциты, есть изменения в моче... все жалобы.
То есть признаки инфекции, да?
Есть признаки инфекции, это, вероятнее всего, причем занесенная будет инфекция. То есть чаще всего мы золотистого стафилококка в моче можем найти только в стационаре, когда вам на катетере его засунули в пузырь. Вот так, что из ниоткуда он возьмется естественным путем, там, это практически фантастический случай.
Ну, тут, собственно, девушка задает вопрос, я его произнесу как бы вслух, но ответ на него уже мы проговаривали. Здравствуйте, замучил ложный цистит, симптом дискомфорт в уретре, чувство неполного упражнения мочевого пузыря, частые позывы в туалет, бывает по маленьким прямо объемам. Анализ мочи чистый, может пару дней мучить, потом резко пройти и также резко появиться опять. Я думаю, даже люди без медицинского образования, прослушав этот эфир, уже могут ответить на этот вопрос, да, что за этим может стоять. Ну и на всякий случай прокомментируйте, коллега.
Вот, на самом деле, вот это как раз-таки показатель того, что у пациентки нет гиперактивного мочевого пузыря. Он не может пройти сам по себе там на пару дней, а потом снова появиться. Вот это как раз-таки миофасциальный болевой синдром. Это вот явное проявление вот этого вот самого миофасциального болевого синдрома, когда проблема с мышцами тазового дна. Это прям классическая картина. У меня вот все пациенты, это прям слово-слово эти жалобы описывают. Я даже посты делал там с такими же прям словами. Мне кажется, они могли видеть и почитать.
Так. Сейчас еще что-нибудь найдем, относящееся именно к циститам. Доктор, мой возлюбленный по имени цистит начинается с того, что сначала идет давление напрямую к кишку и срочно гонит меня на унитаз. И так несколько раз, а потом подключается рези при мочеиспускании. О чем это говорит? Ненавижу цистит, ненавижу.
Ну, это может быть так же, как какое-то из проявлений дисиновгии мышц тазового дна, то есть какое-то функциональное нарушение в тазу. Это мы говорим при условии, что у этой девушки все анализы всегда чистые. Если все анализы всегда чистые, то это точно функциональное нарушение, оно лечится совершенно по-другому, не задействуя антибиотики.
И вот вопрос следующий, он... это еще один предмет сильнейших спекуляций, которые вообще вот типа поражение мочевого пузыря, герпес-вирусной инфекции у всех, у кого нет бактерий, да? Добрый день. А вы верите в теорию биопленок и скрытых инфекций под ними? Ну, во-первых, это не теория, это, ну, действительно так. У нас есть бактерий, да, у нас биопленки есть. Это один из защитных механизмов бактерий. Это правда так. Но сейчас я дочитаю вопрос, который годами себя никак не проявляют, годами. В один момент, бах, и начинается то цистит, то еще что-то. При этом по анализам ПЦР их не видно. Они вот, ну, мантию-невидимку на себя такую, да, накинули. Интересно послушать ваше мнение по этому поводу. Слушаем.
Я вот обожаю вот эту вот историю со скрытыми инфекциями. Если она скрытая, то пусть она скрытая остается. Она, скорее всего, вам ничего и не дает. Это к вопросу о том, что мы не лечим все подряд. Мы лечим только то, что действительно причиняет нам дискомфортное ощущение. Современная медицина – это такой принцип наименьшего воздействия на какие-то механизмы организма. Поэтому биопленки действительно существуют. И у кишечной палочки они есть. И вот при рецидивирующих формах цистита – он как раз таки, они образуются. То есть фишка в том, что они образуются. Почему я говорил про катетеры еще, вот эту вот историю? Эти биопленки как раз таки образуются на инородных телах, на каких-то камнях, и под ними они могут жить. И антибиотики туда плохо проникают. И поэтому нам может либо длительная антибактериальная терапия понадобиться, либо вообще оперативное вмешательство по удалению камней вот этих вот может понадобиться. Но в сухом остатке, если у вас нет никаких проявлений, то... Вероятнее всего, и биопленок у вас антибактериальных никаких нет. Не надо искать то, что не надо. То есть, если вы слышите топот копыт, то это, скорее всего, лошадь, а не зебра. Ну, как бы вот классическое проявление.
И опять же, если у вас цистит один раз в год, скорее всего, это не то, что вы не долечили прошлые бактерии, и они у вас скрылись под пленкой, да, как это в Парнике. Вот мама накрывала, вот бабушка там эту рассаду пленкой в теплице, чтобы она проросла. Вот та же история не случается с бактериями. Они год не сидят там и не проращиваются. Скорее всего, просто через год новая бактерия залетела. Да, это просто, это новый эпизод. Это новый эпизод, который отделен от того. Вот, и в принципе, секунду. Я думаю, последний завершающий вопрос. Может ли полип в уретре давать симптомы, похожие на уретрит или цистит? Полип 2-3 мм. Уролог говорит, что не может. И еще очень интересно узнать, может ли чувствоваться боль в почке? Ну, это ладно, это сначала на первую часть вопроса ответим.
Полип уретры, 2-3 миллиметра навряд ли будет давать вам. И вот этот полип, это еще как нашли его. Если его нашли как-то по УЗИ, как это чаще всего бывает, то его, скорее всего, нет. Если это как-то при цистоскопии его нашли, скорее всего, проблема уретрита и цистита не в нем. Это очень редко, что какой-то вот такой полип может дать жалобу. Он может дать жалобу, если он там сантиметровый, полуторасантиметровый, ну, крупный, потому что тогда он препятствует оттоку мочи и действительно дает дискомфортное ощущение. Ну и то, здесь будут немножко другие жалобы, здесь будет больше про то, что вам тяжело помочиться, струя мочи какая-то разбрызгивающаяся будет, и уже потом только какие-то фоновые, зудящие, может, дискомфортные ощущения. Но не так, что это является причиной постоянных дискомфортных ощущений.
Так, и следующая часть вопроса. Я, с твоего позволения, сам на нее отвечу. И еще очень интересно узнать, может ли чувствоваться боль в почке одной? Уролог говорит, что я не могу ощущать боль именно в почке, и это болит поясница. Это правда? Дорогие друзья, это вообще моя любимая тема – болит почка. Повторяю свой стишок, который я говорю два раза в неделю. Почка болит только в трех ситуациях. Первая ситуация. Там идет активный воспалительный процесс. Там пиелонефритище, либо гломерулонефритище какое-нибудь, из-за которого почка, воспаленный орган, он оттекает. Если у вас болит зуб десна, у вас это оттекает. Также и почка. Она оттекает, давит на капсулу, а именно в капсуле у почки содержатся болевые рецепторы. В самой почке нет рецепторов. Ее, не знаю, что угодно с ней можно сделать, она не будет болеть. А вот капсула, которая вот как пленка от колбасы, да, вот, которую вы снимаете, счищаете колбасу, также вот почка в такой капсуле находится. Вот если ее растянуть, она будет действительно болеть, да, то есть первая история – это воспалительный процесс. Вторая история – это если в почке есть большое структурное образование, огромная киста, опухоль какая-нибудь, которая давит на эту капсулу, вызывая болевой синдром. Третья история – это когда от почки нарушен отток мочи. Когда опухолью или камнем перекрыли там отток мочи, почку раздувает просто от мочи, опять же, она давит на капсулу. Тогда действительно болит почка. Есть еще несколько ситуаций, например, при нефроптозе, когда там почка укатывается куда-то в малый таз и там болтается, это может вызывать болевой дискомфорт, ну, это преимущественно при физической активности. Ну, и еще ситуация, когда камень, просто большой камень, он стоит в лоханке и, ну, царапает, раздражает стенку. Но это уже не почка болит, но это как бы лоханка. В лоханке у нас есть, да, болевые рецепторы. И все эти истории, которые я сейчас проговорил, они достаточно легко диагностируются. Если чистые анализы, если по УЗИ все нормально, но болит вот тут, да, вот как у меня вот тут тянет, это боль в проекции почки, а не самой почки, да. Тут посмотрите, вы можете просто нагуглить, сколько у нас слоев мышц поясницы. Вот мы с коллегой в университете учили эти ужасные слои мышц, сколько их там по всем этим названиям, со всеми этими фасциями. Я вообще... как страшный сон все это. Их очень много. Просто их очень много. Там очень много чему есть болеть, да? Да. Но не почка.
Не надо все упрощать одной почкой, да. Ну, еще травма какая-нибудь в почке.
Да, ну...
упал и порвал.
Конечно.
Это самое очевидное.
Да, это ножом, если там пырнули. Это все тоже, конечно, может вызывать болевой синдром. Вот, дорогие друзья, на этом наш эфир подошел к концу. Огромное спасибо Нурахмеду Витязовичу за то, что он пришел.
Спасибо,
нам, что отвечал позвали на вопросы. У нас сегодня мне прям все очень классно, все понравилось. Я думаю, вам тоже. Разобрали очень важную тему. Я думаю, мы сегодняшним эфиром, дальнейшей работой, да, вот по этой теме совместной, которой мы пересекаемся, вот Нурахмед, он поможет и уже помог гигантскому количеству женщин. Понятное дело, что от синдрома хронической тазовой боли, ну, сложно умереть, да? Но качество жизни... это снижает невероятно. У нас сейчас в приоритете, как бы, ну, вообще, в принципе, тренд современной медицины не сколько продолжительность жизни, сколько качество жизни, да? Женщина, которая живет с такими жалобами, условно, с 20 лет, ей уже 45 лет, я не представляю, насколько она намучилась, да? Я просто не представляю. А такие пациенты реально бывают. В телеграм-канале вот Нурахмед делится своими клиническими случаями, историями с приема. Там и, ну, в личном разговоре у него тоже очень много чего интересного рассказывает. Все эти функциональные нарушения, на них могут отмахиваться рукой и так далее. Ну, не умрет человек, не умрет. В тюрьму меня за это не посадят, да, как лечащего врача, если я там не исправлю учащенное мочеиспускание человеку, да, в отличие, если там я ему не вылечу там какой-нибудь обструктивный пиелонефрит. Вот. Но для пациентов это невероятно важно. Поэтому большое тебе спасибо за твою работу. Правда, что ты вот занимаешься этой темой. Это невероятно важно для людей.
Спасибо, очень приятно слышать такие слова с вами. Еще раз спасибо, что позвал, было очень круто. Надеюсь, да, это был не последний раз.
Да, 100%. Итак, дорогие друзья, запись эфира будет выложена в течение дня. Приветствуется подписка на Нурахмеда, приветствуются ваши репосты этого эфира. Да? Всем спасибо, кто пришел, всем спасибо, кто задавал вопросы. Всем пока.
Все, всем пока.